Глава седьмая. Чем дальше, тем я меньше слушал Вульфа. Мысли перескакивали с одного на другое, ни на чем не задерживаясь. Собственно говоря, с того момента, когда Слим Фольц прочел список имен, а Вульф все равно не сказал ему, что трое из этого списка сидят у нас в гостиной, мне с каждой минутой становилось все неуютнее. Вульф брался за дело, связанное с убийством, но факт оставался фактом. В списке значилось имя титулованного иностранца. Это означало, что полиция будет работать всерьез. Рано или поздно найдут всех. Но когда узнает, что эта троица отсиживалась у нас, то здорово разозлятся. На нас там и так время от времени кто-нибудь злится, считая, что Вульф слишком много себе позволяет. А на этот раз они разорутся вовсю. Я знал манеру Вульфа. И потому, когда он прощался с Фольцем, решил, что он сейчас с ними поболтает, узнает, что ему нужно, и позвонит Крэмеру в отдел убийств или Дику Морли в прокуратуру, организовав им всем приятную встречу. Но время шло к 11, а он все болтал и никак не мог наболтаться. И мне это нравилось все меньше. Последнюю фразу я, тем не менее, услышал о двух ловушках и общем знаменателе. И уловил идею. И вот тут мои мысли перестали скакать и сосредоточились на ней. Да, я и сам понимал, что, скорее всего, действительно есть прямая связь между распиской Клайверса и обвинением в краже 30 тысяч баксов. Клара Фокс разыскала этого типа, выложила ему все как есть, и он ее выставил вон. Но наверняка ему все это не понравилось, даже очень. Он наверняка испугался, он ведь джентльмен. И вот через несколько дней в его гнусной головенке рождается мысль о подставе. Неплохо было бы выяснить, знаком ли этот маркиз с мистером Мьюром. А если да, то насколько? Клара Фокс сказала, что Мьюр — шотландец. А значит, доверие заслуживает не больше, чем англичанин, если не меньше. Вульф, как всегда, меня обошел. Но не настолько, чтобы совсем уж оторваться. Я дышал ему в затылок. Между тем разговор продолжался, а я думал и краем уха слушал. Под конец, когда Вульф сказал про общий знаменатель, Майк Уолш вдруг встал и объявил: «Я ухожу». Вульф посмотрел на него.
«Не спешите, мистер Уолш, сядьте».
Но тот не собирался садиться.
«Мне пора! Я должен увидеть Харлана!»
«Мистер Сковин мертв. Прошу вас, сэр. Нужно прояснить еще пару вопросов».
«Мне все это не нравится!» — рявкнул Уолш. «Вы что, не видите, что мне это не нравится?»
Он бросил свирепый взгляд на Вульфа, мельком зацепив и меня, но все же сел на край кресла.
«Время позднее», — сказал Вульф. «Перед нами три проблемы, и все три непростые. Во-первых, кража в Сибард Продакст. Поскольку она касается только лично мисс Фокс, кражу мы обсудим с ней позже. Вторая проблема у вас общая. Как получить долг от маркиза Клайверса? Третье. После убийства Харлана Сковилла вам всем грозит опасность».
«Да черт возьми!»
Глаза Уолша снова превратились в щелки.
«Мы хотим поделить деньги, а значит, делим и риски, мистер!»
«Ваше право. Начнем со второй проблемы. Гибель мистера Сковилла не должна стать причиной отказа от ваших претензий к маркизу Клайверсу. Более того, именно теперь следует усилить нажим. Я посоветовал бы вот что. Арчи, где твой блокнот? Я продиктую письмо маркизу. напечатаешь, а я подпишу. Обращение пусть будет демократичное. Дорогой сэр, как доверенное лицо своих нанимателей, мистера Виктора Линквиста и мисс Хильды Линквист, сообщаю вам, что мне поручено получить от вас деньги, которые вы им должны с 1895 года, когда в Силвер-Сити, штат Невада, Виктор Линквист купил у человека по прозвищу Краб для вас лошадь со всем снаряжением, благодаря чему вы спасли свою жизнь. В тот день вы дали письменное обязательство вернуть долг, который без сомнения подлежит оплате даже ввиду утраты юридического подтверждения сделки. В те времена, в тех местах, хорошая лошадь была редкостью и стоила дорого, тогда как лично для вас, учитывая сложившиеся обстоятельства, она была поистине бесценна. Мисс Линквист, которая представляет в Нью-Йорке интересы своего отца, определила эту ценность в 100 тысяч долларов. Таким образом, ваш долг составляет 100 тысяч плюс ежегодные 6%. Полагаю, вы погасите долг без отсрочек, не вынуждая нас обратиться в суд. Я не являюсь адвокатом нанимателей. Если вы предпочтете уладить дело через адвокатов обеих сторон, мы будем рады приветствовать такое решение.
Вульф откинулся на спинку кресла.
«Ну как, мисс Линквист?»
Та нахмурилась.
«Он не откупится деньгами за Харлана».
«Разумеется, нет. Но всему свое время. Должен предупредить, что мое требование не имеет законной силы, поскольку для обращения в суд истек срок давности. Но, возможно, маркиз не станет заниматься выяснением мелких подробностей. Письмо на грани шантажа, но совесть наша чиста. Также должен сказать, что при 6% годовых сумма, которую я обозначил в письме, каждые 12 лет удваивается, и в итоге долг составит немногим более миллиона. Дорогая ему попалась лошадка, но в ее задачу входит довести нас до более или менее выгодных позиций. Согласны со мной, мисс Фокс?»
Вид у мисс Фокс был плачевный. Она сидела, сцепив пальцы, отнюдь не такая холодная и спокойная, какой я видел ее днем, когда ей предъявили обвинение в краже.
«Нет», — сказала она. «Думаю, нет, мистер Вульф. Я только сейчас начинаю понимать. Это я виновата в том, что мистер Сковилл погиб. Это я все затеяла из-за денег. Нет, не нужно посылать письмо, ничего больше не нужно».
«В самом деле...»
Вульф сделал глоток пива и, как обычно, медленным жестом поставил стакан на стол.
«По-видимому, иногда убийства бывают в высшей степени прибыльными».
Клара Фокс крепче сцепила пальцы.
«Прибыльными?»
«Безусловно. Если в Харлана Сковилла стрелял тот, кто так или иначе имеет отношение к расписке Джорджа Роули, а, скорее всего, так и есть, то это убийство имело перед собой две задачи — устранить Сковилла и напугать вас. Напугать так, чтобы вывести вас из игры. По-видимому, он добился своего. Молодец!»
«Я не испугалась».
«Но вы готовы бросить свою затею?»
Хильда Линквист подняла голову, выставив вперед подбородок.
«Только не я. Отсылайте письмо».
«Мисс Фокс».
Она повела плечами.
«Хорошо. Отсылайте».
«Мистер Уолш».
«Ладно. Вы на раздаче. По-моему, вы хотели прояснить пару вопросов».
«Именно. Я этим и занимаюсь.
Вульф осушил стакан.
«Итак, письмо мы отошлем. Остается третья проблема. Должен обратить ваше внимание на следующие факты. Во-первых, вас разыскивает полиция. Причем вас, мисс Фокс, по подозрению в двух преступлениях. Во-вторых, полиция вполне способна сообразить, что убийца Харлана Сковилла либо знал его, либо знал о нем и вечером находился где-то неподалеку от этого дома. В-третьих, вряд ли в Нью-Йорке есть еще хоть один человек, кроме вас и маркиза Клайверса, который знал бы Сковилла. А если и есть, то полиция вряд ли будет его искать. По крайней мере, до тех пор, пока не исчерпает более правдоподобные версии. А все они ведут к вам. В-четвертых, когда вас найдут и допросят, то поскольку на бумажке у Сковилла стояло имя Клайверса, вас начнут подозревать не только в причастности к убийству, но и в попытке самого что ни на есть безумного заговора против британского пэра. В-пятых, у вас будет три возможные линии поведения. Рассказать правду, и тогда вся эта ваша нелепая, невероятная история лишь усилит недоверие к вам, и вас могут обвинить в чем угодно, в том числе и в убийстве. Либо снизить накал страстей, рассказав часть правды, немного импровизируя, чтобы восполнить пробелы. И тогда вас поймают на лжи, а потом начнут давить по всем правилам. Либо отказаться отвечать, сославшись на свое конституционное право. Но если вы им воспользуетесь, вас возьмут под стражу, как важных свидетелей, без права освобождения под залог. Как видите, все три пути весьма малоприятны. Как и сказала мисс Фокс, вы попались в ловушку. В любом случае, вас выведут из игры, и вы не сможете докучать его светлости маркизу Клайверсу. Никогда.
Хильда Линквист ни на секунду не опустила свой подбородок. Майк Уолш прищурился так, что глаз стало вовсе не видно. Клара Фокс расцепила пальцы и сидела, плотно сжав губы. Она их разжала, чтобы сказать: «Ладно, остаемся в игре. Что мы выбираем?»
«Ничего»,
— Вульф вздохнул.
«Ничего из того, о чем я говорил. Черт побери, я романтик и романтиком умру. Но, как я предупреждал, я надеюсь, мой труд будет оплачен. Полагаю, я довольно ясно дал вам понять, что полиция не должна вас найти до тех пор, пока мы не будем готовы к этому. Я достаточно хорошо это обрисовал».
Женщины сказали одновременно. «Дальше что?»
«Дальше. Арчи, пригласи Соло».
Я вскочил по привычке, а не от усердия. Настроение у меня было так себе. Мне все это не нравилось. Когда я вошел на кухню, Сол пил портвейн и рассказывал Фреду и Фрицу свои небылицы. Я сказал, что его ждет Вульф. Сол пошел за мной и встал перед Вульфом.
«Слушаю, сэр!»
Но Вульф повернулся не к Солу.
«Мисс Линквист, позвольте представить. Мистер Сол Пензер. Это единственный человек, которому я доверяю безгранично. Он холостяк, но у него есть множество женатых знакомых и даже друзей, а у них есть дом либо квартира. Вы ни о чем не хотите его попросить?»
Проводящие пути в извилинах у мисс Линквист были длинные. Она не поняла, чего от нее хотят. Тогда вмешалась Клара Фокс. «Можно мне?»
«Будьте любезны».
Она повернулась к Солу. «Мисс Линквист
хотела бы на некоторое время укрыться где-нибудь в спокойном месте. На несколько дней. Она точно не знает, насколько. Возможно, вы могли бы помочь ей подыскать такое место у кого-нибудь из ваших друзей».
«Разумеется, мисс Линквист», — кивнул Сул и повернулся к Вульфу. «Ордер выписан?»
«Нет, еще нет».
«Оставить Арчи адрес?»
«Ни в коем случае. Если мне понадобится связаться с мисс Линквист, я напишу до востребования. Пусть сообщит по телефону номер отделения».
«Выходим через черный ход на 34-ю?»
«Именно это я и хотел сказать. Когда сделаешь дело, возвращайся сюда. Сегодня».
Вульф перевел взгляд.
«Мисс Линквист, у вас осталось в гостинице что-нибудь ценное?»
Хильда Линквист уже поднялась. Она покачала головой.
«Нет, ничего».
«У вас с собой есть деньги?»
$38 и обратный билет».
«Прекрасно. Вы запасливы. Спокойной ночи, мисс Линквист. Приятных снов».
Клара Фокс тоже поднялась, подошла к Хильде, обняла за плечи и поцеловала.
«Спокойной ночи, Хильда. Все пошло не так, но не вешай нос».
Хильда Линквист сказала громко:
«Всем спокойной ночи!»
Она повернулась и пошла вслед за Солом. Через пару минут я уже слышал, как они спускались в подвал, откуда дверь вела в наш задний дворик. Мы все посмотрели на Вульфа, который открывал бутылку. Я тогда подумал, что, наверное, этот старый дурак выпендривается перед мисс Фокс и, может, даже уже решил отправить ее в Будапешт к своей мамочке. На мой взгляд, на этот раз он и в самом деле взорвался. Вульф посмотрел на Майка Уолша.
«Теперь, сэр, ваша очередь. Вижу симптомы неодобрения, но мы делаем все, что в наших силах. Здесь, в кухне, сидит человек, которого вы уже видели, по имени Фред Даркин. Он вполне достоин доверия. Позвольте вам предложить...»
«Не нужен мне ваш Даркин!»
Уолш снова вскочил.
«Ничего мне от вас не нужно! Все, я ухожу!»
«Мистер Уолш!»
Вульф наставил на него палец.
«Поверьте, упрямство ни к чему хорошему не приведет. Я отнюдь не склонен к панике, но при нынешних обстоятельствах...»
«Я так и понял!»
Уолш сделал шаг к столу.
«Именно это мне и не нравится!»
Он посмотрел на Клару Фокс, на меня и на Вульфа, показывая всем своим видом, до какой степени это ему не нравится.
«Я, может, и не в лучшей форме, но жив пока что. Решили голову мне морочить, да? Мне куда-то там ехать прятаться, да? Может, ответите мне на пару вопросов?»
«Вы их уже задали? Три подряд!»
Вульф вздохнул.
«Ладно, давайте!»
Уолш развернулся ко мне.
«Тебя зовут Гудвин, да? Это ты снял трубку, когда позвонили Харлану?»
«Нет», — я ухмыльнулся. «Меня здесь не было».
«Где ты был?»
«Сибард Продакс. Корпорации, где работает мисс Фокс».
«Ясно. Тебя здесь не было. И ты, конечно, никак не мог позвонить Харлану».
«Мог, но я не звонил. Послушайте, мистер Уолш,
я достаточно вас наслушался. Я вон мисс Фокс целый год слушал. Да и смотрел на ее приятное личико. В ней я, конечно, не сомневаюсь. А вышло-то все равно. Я сам и помог расставить капкан для Харлана. А Харлан был моим другом!»
Майк Уолш умолк, сжал губы, посмотрел на нас, и вдруг на глазах у него появились две настоящие большие слезы и скатились вниз, оставив на морщинистых щеках влажный след. Он продолжил.
«Я тут ел вместе с вами. Ел и пил. Может, это мне еще встанет поперек горла? А может, вы тут все честные? Не знаю, но кто-то же оказался нечестный. И я намерен выяснить, кто. Из чего эта полиция решила искать мисс Фокс из-за краденных денег? Это я тоже выясню. А если мне нужно будет получить свою долю, я сделаю это сам. Маркиз он там или не маркиз? Спокойно всем ночи!»
Он повернулся и направился к двери. Вульф рыкнул.
«Останови его, Арчи!»
Помня про револьвер в заднем кармане, я зашел сбоку и скрутил ему руки. Уолш разозлился, попытался вырваться и пару раз двинул меня по лодыжке, но через 4 секунды все же сообразил, кто сильнее. Он еще немного подергался, потом успокоился, но я его не отпустил.
«Что? Моя очередь, да?»
— поинтересовался он. Вульф спокойно ответил.
«Вы назвали меня дураком, мистер Уолш. Возвращаю вам ваш комплимент. А голова у вас, к тому же, еще и слишком горячая, что еще хуже. Памятуя о вашем возрасте, мы гуманизма ради не можем причинить вам вреда. Вы свободны идти куда угодно, но должен предупредить, что вне стен этого дома опасность будет подстерегать вас на каждом шагу. Более того, любое ваше слово может оказаться опасным, причем опасным не только для вас, но и для мисс Фокс и мисс Линквист. Я настоятельно вам советую быть осторожнее».
«Сам разберусь!»
«Майк!» Клара Фокс протянула к нему руки. «Майк, вы же не думаете... Мистер Вульф прав, не уходите. Отпустите его, мистер Гудвин. Майк, пожмите ему руку».
Тот покачал головой.
«Ты что, не видела, как он меня? А я всего-то хотел просто уйти. Терпеть не могу всех этих легавых. И всегда терпеть не мог. И что он делал у тебя в конторе? Если ты мой враг, Клара Фокс, то помогай тебе Бог. А если нет, может, мы еще и станем друзьями, но не сейчас. Как только этот гад уберет руки, я уйду».
«Отпусти его, Арчи», — сказал Вульф. «Всего доброго, мистер Уолш».
Я ослабил хватку и отступил в сторону. Уолш проверил, целы ли ребра, повернулся ко мне, потом к Вульфу и сказал.
«Нет, я не дурак. Где у вас черный ход?»
«Майк, не уходите», — взмолилась Клара Фокс.
Майк Уолш не ответил. Я пошел вперед, и он, прихватив в прихожей свою шляпу и плащ, двинулся следом. Я велел Фреду открыть ему калитку и проводить до 34-й улицы, и включил для них свет в подвале. Я стоял и смотрел, как они спускались. Мне уже было все равно, выпендривается Вульф перед мисс Фокс или нет, потому что хуже старого ирландца, решившего самостоятельно во всем разобраться, ничего нет и быть не может. Но раз Вульф велел его отпустить, то, возможно, так было зачем-то нужно. Когда я вернулся в кабинет, Клара Фокс по-прежнему стояла. При виде меня она спросила.
«Значит, ушел?»
«С гордо поднятой головой», — кивнул я.
«Как вы думаете, он это все серьезно?»
Она повернулась к Вульфу.
«Наверняка ведь нет. Просто он сердится. А еще испуган, и ему жалко Харлана. Я понимаю, что он чувствует. Он тоже считает, что Харлан погиб из-за нас, потому что мы все это затеяли и не хочет спасаться бегством. И я тоже. Я тоже не хочу спасаться бегством».
«Вам повезло. Вам бежать никуда не придется».
Вульф допил пиво, поставил стакан на поднос и отодвинул поднос чернильному прибору. Это у него означало, что пива на сегодня достаточно, и потому он, прежде чем подняться наверх, возможно, откроет всего одну бутылку, при условии, что его ничто не задержит. Вульф вздохнул.
«Видите ли, мисс Фокс, сегодняшний случай беспрецедентный. Много лет ни одна женщина не ночевала под этой крышей. Не то чтобы я что-то имел против женщин, разве только когда они пытаются водвориться у меня в доме. Да, когда они заняты тем, для чего предназначены, лгут, льстят, интригуют, скандалят, то некоторые из них бывают просто великолепны. Так или иначе, вам наверняка понравится наша южная комната для гостей. Она находится над моей этажом выше и не менее удобна. Могу добавить, что я умею ценить цвет, текстуру и форму. Вкус у меня есть. На вас приятно смотреть. Вы красивы, и ваша красота необычна. Говорю это, чтобы информировать вас о том, что на сей раз я готов отступить от своих правил, хотя до сих пор даже мысль о женщине в моем доме была неприемлема.
Спасибо. Вы хотите меня спрятать у вас?
Именно. Вы должны оставаться в своей комнате, не выглядывать в окно и не трогать занавески. Что конкретно нужно будет делать, вам объяснят. Этим займется мистер Гудвин. Если же ваш визит затянется, можете спускаться в столовую. Еда на подносе, оскорбления и для еды, и для едока. На этот случай предупреждаю. Ланч ровно в час, обед в 8. Но прежде чем мы разойдемся по своим комнатам, мне нужно получить от вас ответ еще на 2 вопроса. Где сегодня находились вы, мисс Линквист и мистер Уолш с 5 до 6 часов вечера?
«Понимаю», — кивнула Клара Фокс. «Так вот, почему вы спросили, не убила ли я кого-нибудь. А я еще подумала, что это просто ваша эксцентричность. Но, конечно, вы и сами в это не верите. Как я и сказала, мы втроем искали Харлана Сковилла».
«Подробнее. Арчи, блокнот. Итак, со слов мистера Гудвина мне известно, что вы покинули кабинет мистера Перри в 5:15.
Клара Фокс бросила взгляд в мою сторону.
«Да, примерно. Именно в это время мы должны были встретиться с Харланом. Я собиралась заехать за ним в его гостиницу на 45-й улице, но опоздала и приехала почти в 17:30. В гостинице его не оказалось. Я вышла на улицу, прошла пешком квартал до другой гостиницы, потому что думала, вдруг он меня не понял. Потом вернулась, но он не появился. Мне сказали, что, насколько они там в курсе, он вышел после полудня и больше не возвращался. А Хильда остановилась в гостинице на 30-й, и мы с Уолшем договорились, что он будет ждать ее внизу в холле 17:45, а я за ними заеду. Разумеется, я опоздала и приехала в 6, и мы все решили еще раз заглянуть в гостиницу к Харлану, но снова его не застали. Мы подождали немного и отправились к вам. Приехали в 6:30. Она помолчала, кусая губу. А он был уже... Мы его ждали. А он был уже мертв. А я хотела... Я думала...
«Не нужно, мисс Фокс, его не воскресить. Итак, вы не знаете, чем занимались мисс Линквист и мистер Уолш между 17:00 и 18:00 часами вечера. Не нужно, прошу вас. И больше не говорите, что я дурак, иначе я буду вынужден вам поверить. Я лишь пытаюсь выстроить картину событий, как минимум схему. Однако время позднее, и вам пора оставить нас и отправляться спать. Помните, не выходите из комнаты. Ради вашей же безопасности и ради моего спокойствия. Мистер Гудвин
«Понимаю», — она нахмурилась. «Я могу навлечь на вас серьезные неприятности. Это называется укрывательство».
«Вздор!»
Вульф выпрямился в кресле, а его рука машинально потянулась к стакану, но пиво закончилось. Он мельком взглянул на меня, чтобы проверить, заметил я или нет, и снова откинулся на спинку.
«Укрывают преступников, кем вы не являетесь. Я исхожу из предположения, что вы не совершили никакого преступления, ни кражи, ни тем более убийства. Если я ошибаюсь, скажите об этом сейчас и можете отправляться на все четыре стороны. Если нет, то идите же, наконец, спать. Фриц вам покажет вашу комнату».
Он нажал на кнопку вызова.
«Итак?»
«Я иду спать».
Она убрала со лба волосы.
«Но не думаю, что смогу уснуть».
«Уверен, что уснете. Вам лишь кажется, что спать не хочется. Как минимум надеюсь, что не начнете ходить туда-сюда, потому что моя комната под вашей».
Дверь открылась, и Вульф повернулся.
«Фриц, будь любезен, проводи мисс Фокс в южную комнату и выдай ей полотенце и прочее. Утром отнесешь ей наверх завтрак и ее розы. Пусть Теодор подрежет стебли. Между прочим, мисс Фокс, у вас ничего с собой нет. На изысканные туалеты не рассчитывайте, но какой-нибудь халат найдется. У мистера Гудвина, например, есть шелковые пижамы. Ему их ко дню рождения шлет сестра из Огайо. Они нелепы, но отнюдь неплохие. Уверен, он с вами поделится. Фриц, они в комоде возле окна. Разве что, Арчи, ты предпочтешь сам отнести их мисс Фокс».
Я еле сдержался, чтобы не перевернуть свой стол. Черт побери, он прекрасно знал, что я думаю об этих пижамах. Я до того разозлился, что даже, наверное, покраснел, потому что Фриц прикусил нижнюю губу. Я не нашелся, что ответить, чего со мной, как правило, не случается, а я за словом в карман не лезу, а тут сидел и молчал. Но Вульфу повезло, потому что в эту самую секунду раздался звонок. Я встал и пошел мимо них открывать. Я допустил ошибку по двум причинам. Я был уверен, что это Сол, который уже должен был бы пристроить мисс Хильду Линквист и вернуться. Но в другое время я все равно сначала проверил бы. А тут все еще продолжал возмущаться вульгарной шуточкой Вульфа. Впрочем, факт остается фактом. Я проявил небрежность. Я повернул ключ, отодвинул засов и открыл дверь. Они ввалились так, что едва не сшибли меня с ног. Я все же устоял, хотя они и двинули меня дверью в плечо, а остальное сделал рефлекторно, их было двое, и они очень торопились попасть в дом. Прыжком отскочив назад, я встал у них на пути и первого встретил коленом под дых, а второго достал кулаком. Тот качнулся и хотел было вернуть удар, но мне это было уже без разницы. Я подхватил того, кто получил коленом, и махнул им будто метлой. Плюс скорость, плюс мои 180 фунтов — в итоге вымел их из прихожей. Они выкатились на крыльцо, где один споткнулся и загремел вниз, а другого я уронил, разжав руки, развернулся, захлопнул дверь и услышал, как щелкнул замок. Потом я трижды нажал на кнопку. Парень, сверзившийся с крыльца, который пытался меня ударить, поднялся и сделал шаг в мою сторону со словами: «Мы офицеры!» Я услышал за дверью шаги и крикнул: «Фриц, скажи мистеру Вульфу, что к нам тут пришли в гости два джентльмена, и я беседую с ними на крылечке. Эй, это самое лежит у меня в нижнем ящике».